Свежее утро на радио «Спутник».
Промежуточные информационные итоги этого дня к полудню по Москве будем подводить вместе с обозревателем радио «Спутник» Кириллом Гришиным. Меня зовут Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Ну что, начнем с жилищного вопроса, который испортил, как известно, квартирный вопрос испортил не только москвичей. Конституционный суд обозначил условия, при которых государство может забрать единственное жилье должника. Нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника, но при определенных условиях.
И это, конечно, очень важное допущение. Условия, конечно же, они обозначены. Я сейчас коротко по ключевым пробегусь. Должника нельзя оставить совсем без жилья в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Они различные, да, но мы прекрасно понимаем, что...
Давай переводить это с бюрократического на русский. Имеется в виду, что если у него изымут его двухкомнатную квартиру в Хрущевке, то ему обязаны предоставить 10 метров где-нибудь.
Ну, да, хотя бы комнату.
Тот метраж, который соответствует региону.
Разумеется, да. Далее, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Вот к этой теме мы чуть позже еще вернемся в комментарии эксперта. Но здесь о чем? Здесь условно, да, есть долг, да, величина, назовем его 100%.
Давай, миллион рублей, да.
Да, ну, давай не в этих, просто величина 100%. Стоимость жилья, которая покрывает его, например, 70%. Ну и, разумеется, то есть в таких обстоятельствах ничего другого, ну, разумеется, при том, что все... активы, так скажем, должника уже обращены в доход государства, ну, нет ничего более, да, и тогда, соответственно, приставы приходят за жильем. Тогда в этом случае, да, ничего другого не остается. Ну, а при этом, разумеется, что взыскание единственного жилья, и это тоже одно из условий, не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок. То есть он остается в этой же самой локации, только переезжает...
в другие условия,
менее торжественно, разумеется, да, в более скромные условия. Да, и переезд возможен в случае согласия должника на это. А вот как его получить? Как его получить? То есть должна быть какая-то профилактическая беседа. Иван Семенович, но вы разорились в пух и прах. На вас долги, микрофинансовые организации. Помнишь, да, вот мы с тобой говорили пару часов назад об этом? Вы, собственно, не справляетесь с нагрузкой, и мы продали уже все, и гараж, и старый мопед, и мотоцикл Ява, все продали абсолютно, и ваши удилища, там, я не знаю, там, все что угодно, да. В том числе
у вас,
и попугая.
У вас осталась однокомнатная квартира на Патриарших прудах, поэтому вам предлагаем переехать в Читу.
В Читу.
Ну, например.
А это микрорайон рядом с Бирюлево, да?
Нет, это Чита, это город, да.
Но подожди, переезд должен в согласии, да. Здесь согласия, наверное, нет, но он должен остаться в этом же городе. То есть, условно, его должны перевезти в Новую Москву, какую-нибудь малоэтажку, чуть дальше от Троицка, там, да, условно, там, да, которая там, ну, не то чтобы аварийная, но почти ветхая. Да. Там, ну, я утрирую, конечно, там, да, конечно. Ну, то есть, и получается что? Профилактика, беседы, убедить его, ведь правда, да? Это же тоже часть работы приставов. Uh-huh. Ну ладно, оставим вот эту самую лирику, да, такую, вне камер, да, которая, значит, происходит наверняка, да, с крепкими, молодыми и не очень ребятами, которые трудятся в Федеральной службе судебных приставов, да? Но в любом случае, вот мы позвонили эксперту, и он сказал, самое главное, отъем жилья – это последняя мера, квартиры, дома, комнаты, мы продолжаем, да? И этот механизм, этот инструментарий должен применяться в последнюю очередь. Но перекосов в юридической практике наверняка будет на первых порах, но рассчитывает немного. Адвокат рассчитывает доктор юридических наук Александр Арутинов.
То же касается учета разницы между рыночной ценой и кадастровой стоимостью. Как правило, они совпадают. Более того, иногда кадастровая стоимость даже выше рыночной. Допустим, должник имеет только квартиру, и эта квартира стоит 10 единиц. А долг по какому-то делу составляет, предположим, 7 или 5 единиц, то естественно, что это должно учитываться. То есть, если человек должен значительно меньше, нежели стоимость жилья, конечно, все жилье изыматься не должно.
Ну, вот смотри, Леша, по поводу того, с чего все это вдруг началось,
началось.
Ну, масса историй, которые, собственно, наличествуют в правоприменительной практике, которые, собственно, легли в основу всех этих, так скажем, поправок к закону. Вот человеческая история. Калужанин Иван Ревков, 1999 год. Тогда он выдал заем в 772 500 рублей своей знакомой Елене Шахлович. Та не вернула деньги. Кредитор просудил долг, но не смог взыскать средства с помощью исполнительного производства. Но уже в 2018 году суд проиндексировал сумму долга почти до 4 миллионов рублей. Я чуть округлил. Ревков добился банкротства. Шахлович 20 лет, представляешь, да? Но финансовый управляющий отказался включить в конкурсную массу 110-метровую квартиру госпожи Шахлович. Суды отказ подтвердили, распространили исполнительские иммунитет на имущество, которое является единственным жильем должника. Ревков обращал внимание, что госпожа Шахлович купила недвижку в 2009 году по цене, намного превышающей сумму долга, и уже после вынесения судом решения о взыскании, и даже после возбуждения в 2006 году исполнительного производства. То есть у нее были деньги.
Ну, понятно, да, она не отдала, а купила себе квартиру, да.
Ну, а вопрос в том, что...
110-метровую, да, тот... очевидно, да, что это больше, чем 772 500 рублей, ну, примерно раз в 25.
Да, вопрос, где она ее купила, да? Хорошо. Да. В Калуге ли, да? Или в Обнинске? Большая разница. Другое дело, что вот та самая сумма, 772 тысячи, наверняка должна была быть проиндексирована, ну, хотя бы в полтора раза к тому моменту, к моменту покупки, хотя бы, если бы вернуться к 2009. Ну ладно, это все нюансы. И в начале января этого года судья эконом-коллегии отказался передавать спор о квартире на рассмотрение Верховного суда, признав тем самым правильность решений нижестоящих инстанций. Ну что это? Вот такое вот правосудие. И Ревков пошел в Конституционный суд. Но теперь получается, что вот эта история может возыметь некое продолжение благодаря чему? Благодаря тому, что Конституционный суд пересмотрел некоторые нормы, внес поправки в Гражданский процессуальный кодекс и, в частности, в закон о банкротстве.
Но будем надеяться, когда действительно будет какая-то правоприменительная практика для того, чтобы мы могли какие-то итоги подводить. Пока на бумаге, что называется, все выглядит, ну, довольно логично. А как это будет применяться, будут ли перегибы, будем посмотреть.
В эфире «Радио Спутник».
Целый год мы не вспоминали гречневую крупу. В прошлом году мы вспоминали ее в контексте массового помешательства, которое просто накатилось на российское население. И
они формировали стабилизационный фонд.
Да, и они
формировали... Мультикрупинные вклады, как
да,
я говорю.
Да, да, и они формировали свой стаб-фонд с помощью гречки и туалетной бумаги. Ну что, в этом году в другом контексте обсуждаем. В России могут вырасти цены на крупы, в том числе на гречку. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков. Уведомления начали поступать в феврале. Тогда речь шла о возможном подорожании гречки на от 7,5% до 15%. И овсянка подорожает на 3-5%. Что ты будешь делать?
Что ты будешь делать? Инфляция, ее величество растет. Так вот, в Минпромторге, разумеется, выразили обеспокоенность. Ну, да, почти как в МИДе, да? И попросили ритейлеров предоставить подробную информацию.
Это, знаешь, был такой анекдот. Помнишь программу «Все эти 911» про службу спасения? Да? На службу спасения поступил тревожный звонок. Спасатели разволновались, но трубку не подняли. Вот, собственно, и здесь.
Накапали кроволол, да?
Понимаешь, в Минпромторге выразили обеспокоенность.
Ну, а что они? Ну, вот смотри. Угрозы роста цен вызвали неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки, увеличивающиеся поставки за границу. А вообще, нужны ли эти увеличивающиеся поставки за границу? Я понимаю, там, условно, законтрактовали гречку и все прочее, надо исполнять обязательства. Ну, а какие к черту обязательства, если не урожай? Если нехватка гречки на заводах? Может быть, как-то тогда более гибкие контрактные, значит, схемы формировать? Это ладно, заметки на полях. Но важно то, что рост стоимости сырья, в том числе и сахара, влияет на все это. Я еще понимаю, на самом деле, как сахар влияет на производство гречки, да, вот что называется, вот которая вот у нас в пачках на прилавках. Не очень понимаю, я далек от этого производства, я не технолог.
Но Минсельхоз... Очевидно, кто-то любит гречку с молоком и сахаром. Понимаешь, а кто-то нет. Вот, нет, может быть, нет, нет.
Я думаю, это, что называется, в тарелке, да, да. Что называется, на поточной сырьевой, поточной производственной линии, где там сахар, да, вот, но это другая история. Ладно, Минсельхоз разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречку, и в то же время замечает, что текущий объем производства крупяных культур позволяет удовлетворять спрос предприятий, переработки и полностью обеспечивать потребность населения в основных видах круп. Успокоили. Успокоили. Но на самом деле вариантов регулирования цен на крупы достаточно. Их масса. Все они доступны и проверены временем, отмечает в комментарии «Радио Спутник» доктор экономических наук, бывший начальник аграрного департамента правительства России Леонид Холод.
Крупа входит в круг товаров первой необходимости, которые дорожают быстрее, чем в целом продовольственная инфляция. Поэтому пока при наших доходах населения, при структуре потребления инфляция вообще есть, крупы будут дорожать. Что сделать для того, чтобы цены росли помедленнее? Есть один общий посыл – это надо развивать конкуренцию. Вот есть другие варианты, более такие срочные. Можно устраивать интервенции. Это организационно сложно, но, в принципе, это тоже можно делать. Можно попробовать маневрировать с НДСом на крупы. Ну, в принципе, лаг, которым можно оперировать, не такой большой, и не к такому большому эффекту это приведет. И это достаточно сложно с точки зрения оформления.
В общем, все, что называется, в руках обеспокоенного Минпромторга и успокаивающего Минсельхоза. Да? Все есть, все возможно. Только вопрос в том, что ну, если 7-15%, ладно, мы это переживем. Главное, чтобы
слушай,
не 60%.
Но и 15 это тоже много. Но 15 это тоже много, потому что все на 15 поднимается. Сахар, мясо,
сахар
яйца, молоко, хлеб, бензин. Все поднимается на 15, кроме заработной платы, понимаешь? Вот, вот в чем проблема-то основная. Да, и здесь самое вульгарное, что приходит в голову, ну, в смысле, самое простое, да, и понятное, но доходы населения. Если доходы населения будут расти, то, может быть, никто и не заметит подорожание гречки, понимаешь? Или это не так будет беспокоить не только Минпромторг, но и Минсельхоз и население. Конечно.
Ну а что скажет Минсельхоз? Ситуация под контролем, мы, значит, изучаем, работаем, вопрос, у нас да. Все есть, да, есть, значит, все аргументы и так далее. Но вообще, конечно, да, просто надо напомнить, что заключались правительством соглашения из-за роста цен на продукты, пытались стабилизировать и стабилизировали на сахар, подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля этого года, но впоследствии сроки продлили. По сахару договоренности действуют до 1 июня, а по маслу до 1 октября этого года.
Шашки и Польша встречаются не только в романе Тарас Бульба, да, в Гоголе, но и, собственно, в 21 веке
в тоже. Да, да.
И шашки, и Польша. В общем, в Польше во время матча чемпионата мира по этому виду спорта убрали со стола российский флаг.
Да, видеозапись опубликована на YouTube-канале War. Варчаби. Ну, в общем, наверное, это...
Можно найти,
польский,
да.
Польский аккаунт. И я, кстати, советую посмотреть, там отсылки есть, где-то с часа 05 как раз видеозапись стартует, там все понятно. Идет, значит, оппозиционная борьба между двумя шашистками, действующей обладательницей мировой шашечной короны, тут самое интересное, россиянкой Тамарой Танцыкужной, и претендентка из Польши Натальи Садовская. Садовска, фамилия, ну, Садовской склоняется. Так вот, стояли флаги стран, которые они представляют. Во время игры на втором часу к столику подходит мужчина, который, как потом выяснилось, является экс-президентом Европейской Федерации Шашек. Поляк Яцек Павлицкий. Так вот, он убрал с этой самой...
Прямо во время игры.
Прямо во время игры. Да. Убирает российский флаг, который стоит вот на позади, да. Соответственно, шашисток российский флаг убирает. И спереди убирает вот эту самую табличку, где там, соответственно, фамилия и флаг. Да? Они там, видимо, на магнитиках прикреплены. Я внимательно посмотрел несколько раз и убрал российский триколор. Что это вообще, в принципе, такое? То есть... невероятная вообще совершенно вещь. Это равносильно, что вот, например, в хоккейном матче, там, я не знаю, быстро снять со всех форму. Там, да. Слушайте, а снять форму? Поступило указание. Да. Только что вот пришла там телеграмма срочно из Брюсселя. Снять форму со всех.
Я бы даже не просто вот здесь сравнил с каким-то матчем, а с каким-то очень напряженным, концентрированным... Ну, там, например, булит или пенальти. Вот во время пенальти. Вот сейчас будут пробивать пенальти. Вратарь готовится.
Да, к вратарю подходит, момент, говорят,
да, к вратарю подходит, да, и говорят, так, снимай штаны, например, да, на
снимай.
Которые...
Все да, снимает. Да, да. Говорит, позвольте, я играю, я отражаю удар. Вот, смотри, мы позвонили директору специальных спортивных проектов медиагруппы России сегодня Василию Конову, и он выразил, мягко говоря, резкое недоумение и несогласие с подобными действиями.
Большой вопрос, почему это произошло на четвертый день турнира. В предыдущие дни все было в порядке. Видимо, никому не было дела. На четвертый день обратили внимание. И, на мой взгляд, поступили крайне некорректно, решив это сделать непосредственно во время матча. Слушайте, ну у вас три дня уже все было с флагом. И тут вы во время партии, мешая нашей девушке, которая с полячкой ведет борьбу за шашечную корону, вдруг отвлекаете ее, начинаете убирать флаг. Мне кажется, что это как раз было некорректно, вызывающе и совершенно спокойно можно было дождаться окончания партии и делать это перед пятым днем, чтобы девушки ушли бы с площадки. Должен быть определенный такт, в том числе и спортивное уважение к сопернику.
Разумеется, да. Такт, но поляки почему-то решили вот по ходу матча, это раз, и вообще, в принципе, по ходу вот этого противостояния, потому что они не первый день уже играют за мировую шашечную корону. Вот смотри, комментарии на YouTube, да, это не я придумал, люди пишут. Это недопустимо во время игры, это определенно влияет на настроение игрока. Что касается спортивной составляющей, да, политическую составляющую, мы уже здесь в шашках обсудили, российско-польские шашки. Так вот, Танцекужина уступает Садовской пока в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из 9 раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 балла, Садовская пока ведет 32-16. Матч за титул завершится 3 мая. Я, честно говоря, с точки зрения спортивной борьбы, не знаю, как это работает в шашках, если бы это был, ну, игровой вид спорта, вот ровно, да, с подвижными, так сказать, активностями. Ну, это, наверное, если бы это командное, это могло бы послужить неким таким, значит, переломным моментом, неким драйвером для того, чтобы переломить ход борьбы. Посмотрим, чем ответит Насыкужина. В любом случае, это абсолютно недопустимо.
Вот, то, смотри, произошло. Значит, в Польше проходит чемпионат мира. Россиянка играет с представительницей именно этой страны. Представитель именно этой страны по стечению обстоятельств является главой организации, которая устроила турнир. И он убирает... Тоже все поляки, да? И надо сказать, что флаг забрали с игрового стола по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки.
Да,
стоит ли упоминать национальность Витольда Баньки?
Ну, это поляк.
Поляк.
Просто я помню, в свое время разговоры были вот в этой же студии, вот когда Витольда Баньку назначили, мы звонили российским, соответственно, экспертам от спорта, они говорили, я лично знаю Витольда Баньку, он хороший, он, в общем-то, ожидать надо некоторого потепления, вот, пожалуйста. Вот оно, потепленница, Витольд Банька выдает на гора. Вообще, в принципе, конечно, нужно подавать протест, я так понимаю, по линии, соответственно, Российской шашечной федерации. Я не очень понимаю, почему это до сих пор не сделано, если это произошло накануне. Ни один депутат внятно не высказался на эту тему. Не высказал обеспокоенность.
Даже, ты знаешь, здесь не столько меня интересует мнение депутатов и их высказывания.
Нет, я заодно.
Есть ведомства, которые мы все и так уже выучили, это арбитражный суд в Лозанне, да, спортивный, куда, собственно, необходимо действительно обращаться для того, чтобы дать этому юридическую оценку.
Ну, вообще, в принципе, Павлицкий сам сказал, что если бы польская сторона ничего не сделала, да, кстати говоря, на четвертый игровой день, да, вот этого противостояния за мировую шашечную корону, то Всемирная организация шашек оказалась бы под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства. Но это вопрос, в принципе, а почему вы сразу это не сделали? Вы сейчас только что поняли, что вы под угрозой исключения, так вас уже тогда надо исключать, раз три дня, соответственно, Танцекужина играла со своим флагом.
Но вообще, знаешь, допинг в шашках, заслуживает отдельного какого-то такого понимания, да? Допинг в шашках.
Радио «Спутник».
Всех прилетающих в Россию из Индии теперь будут тестировать на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом сказала Анна Попова.
Совершенно верно, да. Роспотребнадзор. Так вот, уже, собственно, со вторника, с 27 апреля, все рейсы, которые прибывают из этой южноазиатской страны, проходят вот эти самые контролирующие, контрольные мероприятия, да, дополнительный контроль. Как говорит Попова, это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Россию. Попова пояснила, что контроль будет двухэтапным, в авиагаване будет проводиться экспресс-тест на коронавирус, в дальнейшем классический ПЦР. И еще она отметила, буквально вот коротко надо тоже сказать, специалисты Роспотребнадзора отслеживают у заразившихся новыми штаммами коронавируса почти в 6 раз больше контактов по сравнению с пациентами с обычными вирусами, вариантами вируса. Тоже очень важная информация. Ну, то есть специалисты что, работают и продолжают
бдят,
совершенствовать вот этот самый инструментарий, да? И еще, буквально коротко, МЧС России доставит в ближайшее время в Индию крупную партию медицинской помощи. Об этом сообщил российский МИД. Здесь, что называется, ситуация в развитии, она будет постепенно, эта картина, обновляться. В том числе сообщается со ссылкой на источник, что Россия планирует уже сегодня направить в Индию кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.
Да, но мы говорили недавно, что в российском, в РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций, намеревались и обещали поставить Индии в ближайшее время российскую вакцину «Спутник Ви». Первые поставки должны были, были намечены на 1 мая текущего года.
Да, разумеется, следим за этой новостной повесткой по Индии. Разумеется, РФПИ и не только МИД сообщают новости.
Куда бы вы думали, пошел Кипр? А Кипр пошел на денонсацию золотых паспортов. Власти острова незаконно предоставили гражданство в обмен на инвестиции или так называемые золотые паспорта 3500 родственников инвесторов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Агентство ссылается на мощнейший фолиант, 500-страничный отчет независимой комиссии. Значит, там есть, значит, все эти люди, обозначены имена, фамилии, все делается по поручению президента Никоса Анастасиадиса. Так вот, власти Кипра выдали совершеннолетним родственникам инвесторов более половины из почти 7 тысяч золотых паспортов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. Знаешь, мне всегда забавляет вот эта вот ретроспективная история. Мы вот выдали, а тогда оказывается, что мы делали это незаконно. Позвольте, с 2007 по 2020 год вы 13 лет все это делали, а теперь выяснили. Ха, забавно. Так вот, значит, правительство Кипра в этом случае неверно трактовало закон, говорится в докладе. Еще одно ошибочное толкование позволило местному Кабмину выдавать золотые паспорта руководству иностранных и местных компаний, хотя те сами не инвестировали в экономику республики. Ну, что, рука руку мыла, что ли, получается? Ведь это же ключевое условие, да, золотые паспорта в обмен на инвестиции. То есть вы выдавали папиры, что называется, а бабосики в казну не доходили. Неужели? Да, я вот, извините, на простом разговорном русском.
Твое негодование можно понять и даже разделить.
Я радею за кипрскую экономику, знаешь,
да,
вот практически
я понимаю, да.
Минуту назад начал и через минуту закончу.
Но давай послушаем мнение юриста в области международного права, кандидата юридических наук Марины Силкиной.
От инвестиций тоже были получены определенные дивиденды. Что такое само по себе гражданство? Это устойчивая юридическая связь между государством и гражданином с вытекающими правами и обязанностями. Поэтому, если будет в данном случае обнуление отзыв этих решений о признании гражданами Кипра ввиду определенных оснований по существенным инвестициям, на мой взгляд, нужно будет рассматривать это как две самостоятельные процедуры. То есть, если ты обращаешься в учреждение с документами, которые соответствуют на момент обращения по процедуре, нет никакой гарантии, что какие-либо замечания могут иметь место. Если был выдан паспорт в соответствии с законами, то каких-либо существенных я не вижу оснований для того, чтобы признавать эту правовую юридическую связь незаконной.
Но получается, что есть основания у тех, против кого поданы вот эти самые иски, опротестовывать все это, если верить Марине Силкиной.
Коротенькую перебивочку дайте нам, пожалуйста. Блестяще. Да, у нас есть и хорошие новости. Ученые из Техаса нашли способ уничтожить коронавирус за секунду.
Техасский университет. Ученые создали систему из трубки, из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. Его нагревают до 72 градусов Цельсия в течение примерно полусекунды, и это помогает уменьшить количество вируса в растворе в 100 тысяч раз. Арум Хан, профессор, говорит, что этого достаточно для нейтрализации вируса,
баня,
и предотвращения
его передачи. Баня нам поможет с тобой или нет? Передачи. Не говорит Арум Хан.
Баня? А что такое баня, говорит Арум Хан? Баня. Это же все русские.
Баня — это там, где температура повышается гораздо больше 72 градусов. Вот можно ли в качестве трубок рассматривать человеческий организм и наличие там... А кровь в качестве раствора с вирусом?
Думаю, что Российская Академия Наук даст нам ответ.
Спасибо большое, Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев.
Оставайтесь
с «Радио Спутника».